Артур Хейли. Перегрузка. Начиная с 1974 года, темпы закладки новых энергетических мощностей в Калифорнии снизились более чем вдвое по сравнению с периодом 1970-1974 годов. В результате возникла реальная угроза, что к 1990 году может разразиться энергетический кризис с разрушительными для экономики последствиями. Ограничение подачи энергии потребителям может начаться уже в 1980-е годы. Журнал Fortune. Жара. Жара, словно под несколькими плотными одеялами. Она охватила всю Калифорнию, от выжженных зноем равнин возле мексиканской границы на юге до величественных лесов Кламата, клином уходящих далеко на север, в Орегон. Жара, давящая и изматывающая. Однако избалованная, комфортоориентированная, гаджетозависимая, жадная до электричества население и не думала сокращать свои запросы. В Калифорнии прежде случались засухи, и штат справлялся с последствиями. Правда, темпы потребления электроэнергии были куда более скромны. «Ну вот и оно», — вполголоса заметил главный диспетчер. «Придется запускать остатки резервных мощностей». Всем находившимся рядом было ясно, что такой шаг неизбежен. Все — это сотрудники и руководящий состав компании Golden State Power and Light, собравшиеся в Центре управления энергоснабжением. Golden State Power and Light, или, как ее чаще называли, GSPL, была среди предприятий, обслуживающих население, компанией-гигантом, чем-то вроде General Motors. Она производила и распределяла две трети электроэнергии и природного газа, потребляемого в Калифорнии. Компания стала таким же неотъемлемым символом Калифорнии, как сияющее солнце, апельсины и вино. Кроме того, GSPL славилась своим богатством, влиянием и, по самоописанию, эффективностью. Проклятие! А вы твердо уверены, что больше негде купить электроэнергии? Вопрос был задан рослым, мускулистым мужчиной в рубашке с короткими рукавами, стоявшим на возвышении у диспетчерского пульта. Ним Голдман, вице-президент по планированию и заместитель председателя совета директоров ГСПЛ, из-за жары ослабил узел галстука. Сквозь расстегнутый ворот рубашки виднелась волосатая грудь. Растительность на его груди и голове была схожей. Черные вьющиеся волосы с редкой проволокой седины. Лицо волевое, с крупными чертами, румяное. Взгляд прямой, властный, за исключением разве что настоящего момента, с искоркой юмора. Хотя Ниму Голдману было под 50, обычно он выглядел моложе. Сегодня же сказывались напряжение и усталость. Как и все, кто находился в центре управления, Ним обливался потом от нервного напряжения, а также из-за того, что несколько часов назад в целях экономии было ограничено время работы кондиционеров. Подобное происходило не только здесь. По телевидению и радио звучали призывы бережно расходовать электроэнергию ввиду угрозы кризиса энергоснабжения. Однако, судя по нарастающей кривой на графике, призывы действия не возымели, что вызывало серьезную озабоченность у всех присутствовавших в зале. Главного диспетчера, седовласого ветерана компании, вопрос Нима задел. Последние два дня двое его помощников буквально повисли на телефонах и отчаянно, словно домохозяйки, глубокой ночью спохватившиеся, что в доме нет ничего на завтрак, пытались договориться о закупке дополнительных киловатт-часов в разных штатах и в Канаде. Ним Голдман не мог не знать об этом. «Мистер Голдман, мы по крохам пытаемся собрать хоть что-то из Орегона и Невады. Вся сеть Тихоокеанского побережья работает на полную мощность. Нам кое-что подбросили из Аризоны, но там своих проблем по горло. Завтра они сами могут обратиться к нам с той же просьбой». «Мы им уже сказали, пусть не надеются», — вмешалась в разговор женщина, помощник диспетчера. «Ну, а хотя бы на сегодня нас еще хватит?» — вступил в разговор Эрик Хемфри, председатель совета директоров. Он оторвался от отчета по текущей ситуации, выданного компьютером. Как всегда, голос председателя звучал тихо, лишний раз подчеркивая присущий выходцам из именитых бостонских семейств апломб, которым и сегодня председатель компании прикрывался словно доспехами. Мало кому удавалось пробиться сквозь их толщу. «Не нравится мне все это, сэр», — заметил главный диспетчер. При этом он успел быстро проглотить очередную таблетку гелусила. Спроси его, сколько он принял их сегодня, он бы сбился со счета. Диспетчерам требовалось это лекарство из-за нервных перегрузок, и руководство ГСПЛ решило сделать широкий жест. В здании компании установили автомат, из которого сотрудники могли бесплатно получать этот антацид — нейтрализатор соляной кислоты. «Если мы и продержимся, то на волоске и при огромном везении», — воскликнул, обращаясь к председателю Ним Голдман. Как чуть раньше заметил диспетчер, последние резервные мощности компании работали в полную силу. Грузный, сутуловатый, мрачный мужчина с тяжелой челюстью и кустистыми бровями, прислушивавшийся к репликам, которыми обменивались диспетчер и председатель, вдруг выпалил. «Будь оно трижды проклято! Имеем мы нормальный прогноз погоды на сегодня, ни за что бы так не влипли!» Рэй Паулсон, вице-президент, отвечающий за энергоснабжение, порывисто встал из-за стола, где он и еще несколько человек изучали кривые потребления, сравнивая свежие диаграммы с данными жарких дней прошлого года. «Все остальные метеорологи тоже ошиблись, не только наши», — возразил ему Ним Голдман. «Я сам читал вчера в вечерней газете и слышал сегодня утром по радио, что жара спадет».
«Вот-вот.
Наверняка она все и слямзила из какой-то газетенки. Готов поклясться, вырезала и наклеила на карту прогнозов». Паулсон негодующе уставился на Нима, тот лишь пожал плечами. Ни для кого не было секретом, что они не выносили друг друга. «Если под «она» подразумеваюсь я, то вы могли бы, Рэй, хотя бы ради приличия называть меня по имени». Все повернулись на голос. Никто не заметил, как в зал вошла маленькая хладнокровная брюнетка. Мелисент Найт, главный метеоролог компании. Впрочем, удивление ее появление не вызвало. Метеорологический отдел, включая кабинет мисс Найт, являлся частью центра управления. От основного помещения его отделяла лишь стеклянная стена. Кого-нибудь другого подобная реплика могла бы смутить, но только не Рэя Паулсона. Его путь наверх в компании Golden State Power and Light был не из легких. Начал он 35 лет назад с должности помощника в ремонтной выездной бригаде, затем поднялся до обходчика линии электропередачи, бригадира и так далее по каждой ступеньке служебной лестницы. К сожалению, ему так и не довелось пообтесаться и научиться хорошим манерам.
«Что за чушь, Милли?» — огрызнулся Паулсон. «Я сказал то, что думаю, как сказал бы любому. Отвратительно работаете, так и не обижайтесь, если с вами соответственно обращается. Какое тут имеет значение, мужчина вы или женщина?»
«Мужчина или женщина не в этом дело», — возмущенно ответила мисс Найт. «Мой отдел отличается высокой точностью прогнозирования, это вам прекрасно известно. Большей точности вы нигде не найдете.
Но сегодня вы сами и ваши люди по-крупному облажались».
«Ради всего святого, Рэй!» — оборвал его Ним Голдман. «Это пустой разговор». Эрик Хемфри взирал на перепалку безразлично. И хотя председатель никогда по поводу стычек между руководящими сотрудниками компании не высказывался, создавалось впечатление, что в принципе он не имел ничего против, лишь бы это не сказывалось на работе. Видимо, Хемфри принадлежал к тому типу бизнесменов, которые считают, что абсолютная гармония в организации сродни застою. Главный вопрос, на который пока никто не нашел ответа, состоял в следующем. Может ли спрос на электроэнергию возрасти настолько, что превысит возможности обеспечения? Если ответ положительный, то неизбежно сработает система отключения блоков подстанций, обесточив тем самым многие части Калифорнии изолируя ряд населенных пунктов, создавая хаос. Между тем, компания уже перешла на энергосберегающий режим. Начиная с 10 утра, последовательно снижалась подача электроэнергии абонентам, и в данный момент напряжение в сети было на 8% ниже нормы. Подобная мера привела к некоторой экономии, но это означало, что небольшие бытовые электроприборы вроде фенов для сушки волос, электрических пишущих машинок и холодильников получали теперь питание на 10 вольт ниже обычного, а недобор питания для более мощного оборудования составлял 19-20 вольт. В результате электроприборы работали менее эффективно, электромоторы перегревались и шумели больше обычного. Отмечались неполадки в работе некоторых компьютеров. Те, что не имели встроенных стабилизаторов, самопроизвольно отключались и не включаться до тех пор, пока не восстановится нормальное напряжение. В целом, непродолжительный спад напряжения серьезным ущербом не грозил. Однако 8-процентное снижение — это предел. Дальнейшее снижение напряжения означало опасный перегрев электромоторов, создавалась опасность возгорания приборов и, соответственно, пожаров. Итак, если частичное уменьшение подачи электроэнергии не даст ожидаемых результатов, оставалась крайняя мера — сократить нагрузку и таким образом оставить без электричества целые районы. Все должно было решиться в течение 2 часов. Если ГСПЛ сумеет как-то продержаться до второй половины дня, в жаркие дни именно на это время приходится пик энергопотребления. Нагрузка уменьшится и продержится на этом уровне до завтрашнего утра. А завтра, даст бог, будет попрохладнее, и проблема решится сама собой. Но если нынешняя нагрузка, нараставшая в течение дня, продолжит тенденцию, то худшего не избежать. Рэй Паулсон был не из тех, кто с легкостью сдает свои позиции. «Слушайте, Милли», — продолжал он гнуть свое, — «не станете же вы отрицать, что сегодняшний прогноз погоды оказался до идиотизма неверным?»
«Да, это так. Если вам угодно изъясняться столь оскорбительно и скверно». Темные глаза Миллисент Найт сверкали от гнева. «Но верно и то, что в 1000 миль от побережья пришли в движение воздушные массы, именуемые Тихоокеанским фронтом. В метеорологии поведение таких масс недостаточно изучено, но бывали случаи, когда они за день-два перечеркивали все возможные прогнозы». Она сделала паузу и презрительно добавила. «Или вы настолько погрязли в электропроводке, что забыли элементарные законы природы?»
«Послушайте, как вы смеете?»
Паулсон густо покраснел. Милли Найт пропустила его слова мимо ушей.
«И еще. Мы с сотрудниками дали добротный прогноз. Но прогноз, позвольте вам напомнить, это всего лишь прогноз, и в нем всегда есть место для сомнений. А если уж на то пошло, я вовсе не просила вас закрывать Магалью-2 на профилактику. Вы сами приняли это решение и еще смеете меня в чем-то обвинять».
Среди группы людей, стоявших у стола, раздался сдержанный смех. «В точку», — вполголоса заметил кто-то. Все прекрасно понимали, что сегодняшняя проблема в известной мере связана с остановкой второго энергоблока электростанции Магали. Второй энергоблок Магали, расположенный к северу от Сакраменто, представлял собой крупный турбогенератор, способный развивать мощность 600 тысяч киловатт. Энергоблок был запущен примерно 10 лет назад и с тех пор доставлял одни неприятности. Постоянные разрывы труб котла и более серьезные неполадки то и дело выводили энергоблок из строя. А последний раз, когда пришлось менять патрубки нагревателя, блок бездействовал целых 9 месяцев. Ну и потом проблем не убавилось. Вчера вечером, прочитав прогноз погоды, суливший понижение температуры, и тщательно взвесив все «за» и «против», Паулсон дал согласие, и энергоблок был немедленно отключен. Несмотря на крайнюю необходимость, Магали едва не могла вернуться в строй раньше, чем через 2 дня.
«Будь прогноз точным», — прорычал Паулсон. «Мне отключили бы Магалью-2».
Председатель покачал головой. Он услышал достаточно. Выяснением, кто прав, кто виноват, можно будет заняться позже. Сейчас не до того. Ним Голдман, о чем-то посовещавшись у диспетчерского пульта, объявил, перекрывая своим мощным голосом прочие разговоры.
«Режим ограниченной подачи электроэнергии вводится через 30 минут.
За неимением лучшего мы вынуждены пойти на это». Взглянув на председателя, он добавил. «Думаю, надо предупредить СМИ. Еще есть время, чтобы телевидение и радио оповестили население».
«Приступайте», — одобрил Хэмфри.
«Кто-нибудь, соедините меня с губернатором».
«Слушаюсь, сэр».
Помощник диспетчера стал набирать номер. Лица присутствующих помрачнели. Преднамеренное ухудшение обслуживания абонентов. За 125 лет существования компании такого не случалось ни разу. Тем временем Ним Голдман звонил в расположенный в соседнем здании отдел по связям с общественностью. Несколько месяцев назад было принято решение о том, что ограничение подачи электроэнергии, если таковые когда-либо будут иметь место, надлежит именовать не иначе, как «веерное отключение». Пиар-ход, призванный подчеркнуть не только временный характер этих мер, но и то, что их бремя в равной степени распределится между всеми районами штата. Само выражение «веерное отключение» родилось в голове молоденькой секретарши, которая додумалась до него после безуспешных попыток ее более опытных и хорошо оплачиваемых шефов изобрести что-нибудь приемлемое. Один из отвергнутых вариантов звучал так — «поочередные урезания».
«На проводе Сакраменто, кабинет губернатора, сэр», — сообщил помощник диспетчера Эрику Хэмфри.
«Мне сказали, что губернатор находится на ранчо неподалеку от Стоктона, с ним пытаются связаться. Они просят вас оставаться на линии». Председатель кивнул в ответ и подошел к телефону. Прикрыв ладонью трубку, он спросил, «Кто-нибудь знает, где сейчас главный?» Не было нужды объяснять, что под главным имелся в виду главный инженер Уолтер Телбот, спокойный, невозмутимый шотландец. Он должен был вот-вот уйти на пенсию, но о его умении принимать решения в критических ситуациях ходили легенды.
«Я знаю», — ответил Ним Голдман. «Он поехал взглянуть на Большого Лила».
«Надеюсь, там все в порядке?» — нахмурившись, спросил председатель. Невольно все взгляды устремились к панели приборов, надпись над которой гласила «La Mission номер 5». Это и был Большой Лил, новейший и самый мощный энергоблок электростанции «La Mission», расположенный в 50 милях от города. Большой Лил, создателем этого гиганта, извергавшего 1 500 000 киловатт, была компания Lillian Industries of Pennsylvania. А прозвище Лил, то есть Лилипут, ему дал какой-то журналист. Лил в огромных количествах поглощал мазут, в результате чего создавался перегретый пар, приводивший в движение гигантскую турбину. В прошлом у Большого Лила были свои критики. На стадии проектирования некоторые эксперты высказывали сомнения в целесообразности строительства такого крупного энергоблока, полагая, что столь высокая степень зависимости от одного источника электроэнергии является откровенным безумием. Был пущен в ход и ненаучный аргумент — сравнение с яйцами, положенными в одну корзину. Случись что, неизбежно разобьются все. Другие специалисты с ними не соглашались. Они утверждали, что массовое производство электроэнергии одним таким источником, как Большой Лил, обойдется дешевле. Мнение об экономичности гигантского энергоблока перевесило и пока что подтверждалось. И сегодня установленный в центре управления прибор ко всеобщему удовлетворению зафиксировал. Большой Лил, работая с максимальной нагрузкой, выдает целых 6% суммарной мощности компании.
«Губернатор на проводе»,
— услышал Хэмфри голос телефонистки в трубке. А мгновение спустя раздался знакомый голос.
«Добрый день, Эрик».
«Добрый день, сэр», — ответил председатель. «Боюсь, у меня для вас неприятные...»
Как раз в этот момент все и случилось. На приборной панели прямо под табличкой с надписью «La Mission номер 5» сработал зуммер. Раздался ряд резких тревожных сигналов. И одновременно замигали желтые и красные сигнальные лампочки. Черная стрелка ватметра блока номер 5 дрогнула, затем резко упала на нулевую отметку.
«Боже мой!» — раздался чей-то сдавленный возглас. «Большой Лил остановился.